Желаем вам благословенного утра. Сегодня мы прочитаем уже 18, будем читать 18 главу. Ром, прочитай с 1 по 10 стихи включительно, пожалуйста.
После этого я увидел иного ангела, сходящего с неба и имеющего власть великую. Земля осветилась от славы его. И воскликнул он сильно, громким голосом, говоря: «Пал, пал Вавилон, великая блудница, сделала жилище бесам и пристанищем всякой нечистой и отвратительной птицы, ибо яростный вином блудодеяния своего она напоила все народы, и цари земные любодействовали с ней, и купцы земные разбогатели от великой роскоши ее. И услышал я иной голос с неба, говорящий: выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее. Ибо грехи ее дошли до неба, и Бог воспомянул неправду ее. Воздайте ей так, как и она воздавала вам, и вдвое воздайте ей по делам ее. В чашу, в которой она приготовляла вам вино, приготовьте ей вдвое. Сколько славилась она и роскошествовала, столько воздайте ей мучений и горести. Ибо она говорит в сердце своем: сижу царицею, я не вдова и не увижу горести. Зато в один день придут на нее казни, смерть, плач и голод, и будет сожжена огнем, потому что силен Господь Бог, судящий ее. И восплачут, и возрыдают они, цари земные, владействовавшие и роскошествовавшие с нею, когда увидят дым от пожара ее, стоя издали от страха мучения ее, и говорят: горе, горе тебе, великий город Вавилон, город крепкий, ибо в один час пришел
суд.
Спасибо.
Здесь, в 18 главе, нам описывается суд над блудницей Вавилоном. И видит здесь Иоанн иного ангела, сходящего с неба, имеющего великую власть. И как... Как в 14 главе 9 стих он здесь восклицает о падении Вавилона. И здесь пишет, что она сделалась жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу. Итак, она опустошена. Это описание тоже взято из Ветхого Завета. Если уничтожались города, то это место это было пристанищем всякой нечистой и отвратительной птицы и бесов. Еремия 50:39. Еремия, кто найдет, прочитайте, пожалуйста. Там речь шла о земном Вавилоне. Но этот язык здесь употребляется, чтобы описать падение Вавилона. И еще раз повторяется, что она блудодействовала со всеми народами, что она была также большой экономической силой, через которую многие обогатились. И в 4 стихе, и здесь слышит он иной голос неба, говорящий: «Выйди от нее, народ мой, чтобы и на них не пролился гнев Господень». Итак, настоящий народ Божий, истинный народ Божий должен оставить лженарод. Здесь и надо оставить город этот. Я не знаю, можно ли провести здесь параллель к тому, что Христос сказал, что верующие оставили Иерусалим. Но фактом является то, что в последнее время перед пришествием Христа две трети части Иерусалима и оставшихся евреев будет уничтожено. Мы читаем это у пророка Захарии в 13 главе, 8 стих. Кто нашел, прочитайте, пожалуйста. Спасибо. И мы знаем, что Иисус Христос тоже говорил своим последователям, чтобы они: «Кто в Иудее, бегите в горы». Может быть, это здесь то же самое, может, что-то другое. Но принцип остается таким же, мы можем здесь чему-то научиться. Если кто-то находится в организации, которая утверждает, что она является народом Божьим, и если это действительно не народ Божий, то он должен оставить такую организацию. Также если жертвуешь какой-то такой организацией, то ты этим самым тоже ее поддерживаешь. И любая лжерелигия должна быть оставлена. Или будь это иудейство, будь это павшее христианство, его надо оставить. Потому что ты несешь ответственность, если остаешься там. Потому что другие, видя меня там, подумают, что и я такой же, как и они. И подумают, что, зная, что я иду, и я потом буду неправильным свидетельством. Здесь также употребляется описание, которое употреблялось для старого Вавилона. Здесь их грехи дошли до неба. Те строили до неба башню, а здесь они грехи строят до неба. И воздайте так, как и она воздала вам, говорит Бог. Бог не имеет в виду здесь, что верующие должны наказать ее. Это значит, что верующие Богу предают месть, чтобы Бог мстил. Но и поэтому они, наверное, молились, чтобы Господь вступился. И здесь далее описывается наказание. И сколько славилась она и роскошествовала, столько воздайте ей мучений и горестей. Только Бог может дать эти мучения и горести. Мы, верующие, не делаем такого. Э, здесь используется такой язык, что то, что падает, падет на ее голову, она заслужила это. Она говорит, я царица, и у меня власть, я влияю на весь мир, и я не вдова, я не оставленная. Поэтому Бог оставит ее. И дальше здесь описывается, что с ней будет, и горе ей будет, и... И это, другими словами, мы можем видеть, что это падение будет внезапным. И похоже, что это падение будет непосредственно перед пришествием Иисуса Христа. Потому что и эти цари восстанут против нее и уничтожат ее. Но Бог будет уничтожать ее руками этих царей. Бог использует врагов. Мы в Ветхом Завете уже читаем это. Бог использовал безбожников для того, чтобы наказать народ свой. И так как эти... И так как эти язычники тоже поступали, потом приступали то, что Бог повелевал им, потом и Бог наказывал их. И точно так Бог накажет этих 10 царей. Из 9 стиха описывается печаль жителей земли от того, что пал этот великий город. И это горе разделено как бы на три части. Здесь используется как бы поэзия. Как бы три куплета, и каждый заканчивается словом «горе». 9 и 10 стих здесь оплачивают цари, и их оплакивание заканчивается словами «горе, горе, великий город Вавилон, крепкий город, ибо в один час пришел суд твой». Второй куплет с 11 стиха по 16. Это здесь плачут купцы. И он, это тоже куплет заканчивается 16 стихом. «Горе, горе тебе, великий город!» Третий куплет. 17 стиха. И здесь оплакивают ее моряки. До 19 стиха. И заканчивается «Горе, горе тебе, город великий». Итак, здесь три куплета горя. Итак, цари, купцы и моряки оплакивают ее. Прочитаем с 11 по 16 стих, как оплакивали ее купцы.
Yeah.
Спасибо. Итак, здесь описываются товары, которыми они торговали. И они в конце описывают, что они даже людей продавали, рабов продавали. Также здесь эти купцы стали богатыми, торгуя. Но что здесь интересно в 16 стихе? Что этот великий город был одет в весон, это такой лен специальный, в порфиру и багряницу. И это описание взято из Иезекииля 16 главы. Прочитаем 16, 10 по 13 стих. По 13, да. Без драйца? Спасибо. Так описывается здесь Иерусалим в Ветхом Завете. И имеется в виду здесь весь народ израильский. Когда Бог нашел этот народ в Египте, освободил его. И она была для Бога как дева, прекрасная дева. Но да, там читаем, что она лежала в крови. И он подошел к ней и увидел ее лежащую. И он омыл ее, одел ее и украсил ее. И это одежда, порфир и весон. И там описывается эта вся прекрасная одежда, которую дал Бог ей. И она действительно прекрасно выглядела. И в Ветхом Завете Иерусалим был украшен чудесным храмом. И эти цвета, которые употреблялись в храме, это были и порфира, и багряница, и золото, и драгоценные камни. И мы вспоминаем также и скинию Завета. Там тоже были все эти яркие краски. И здесь можно как бы провести параллель. Она была чудесно одета. Бог взял себе ее как невесту. И дальше мы читаем, что ты была достойна как царь. И восклицали к народам. В народах восклицали о твоей красоте. И она была совершенна через Божью славу. Но далее написано там у Иезекииля, 16 главе, что она стала потом блудницей. Ты положилась на свою красоту и стала блудодействовать. И блудодействовала со всеми, пишется там. Со всеми царями земными ты блудодействовала. Поэтому я осужу тебя. Итак, это все здесь описано с Ветхого Завета, взято с Ветхого Завета. так здесь описывается, как этот великий город этот наказывается. Город, который был прекрасно одет. И далее описывается плач моряков. Они печальны, потому что они не могут больше торговать, возить товары на своих судах. И стих 20. «Веселись о сём небо и святые апостолы и пророки». Они должны радоваться. Почему они должны радоваться? Потому что были убиты сначала апостолы и пророки, а Бог совершил суд над ними, над тем, кто убил апостолов. И так Бог мстит за своих апостолов и за своих пророков. На ее совести, на совести этого города, кровь этих апостолов и пророков. Прочитайте, пожалуйста, Матфея 23, стих 34 и 35. Спасибо. И дальше в 37 стихе мы видим, что Иисус Христос говорит: «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков, убивающий пророков». И здесь апостолы и пророки должны радоваться, потому что Бог совершил суд над блудницей. Ром, прочитай, пожалуйста, 21 по 24 стих. Спасибо. Шесть раз здесь употребляется, что не будет, не будет, не появится. Итак, у нее уже не останется никакой культуры, никакой красоты. Интересно, что здесь упоминается пять областей культуры. Музыка. Потом художество, потом культура пищи, культура жилища и культура семьи. Все, что есть прекрасное. И Бог не против культуры, Бог не против прекрасного. Но она отвернулась от Бога, и она жила независимо от Бога. И здесь была найдена кровь святых и пророков. И поэтому суд, наказание, штраф она получает от Бога. здесь употребляется три причины, почему она наказана. Потому что твои купцы были вельможами земли, это первая причина. Твои купцы имели большие концерны, и они были руководителями в промышленности. Но она должна быть оставаться девственницей, народ Божий. И Бог не хочет, чтобы верующие собирали сокровища на земле. Второе. Потому что твоим волшебством введены в заблуждение все народы. Вместо того, чтобы быть невестой, чтобы, вместо того, чтобы быть столпом и утверждением истины, она распространяла ложь, она заблуждала, вводила в заблуждение другие народы. И не заметив, она стала орудием в руках дьявола. Так же и лжерелигии этого мира. Так же и этот иудейство, это тоже лжерелигия. И третье. Потому что в ней была найдена кровь пророков и святых. Она преследовала верующих. Она должна была сама быть невестой, должна быть сама готова к страданиям. И из-за этих, по этим трем причинам она была осуждена. И в 19 главе мы дальше видим о той радости, причиной которой является падение Вавилона. Прочитаем, пожалуйста, 19 главу с 1 по 10 стих. До 10, пожалуйста.
Возрадуемся, возвеселимся и воздадим ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя. И дано было ей облечься в весон чистый и светлый. Весон же есть праведность святых. И сказал мне ангел: напиши, блаженный званый на брачную вечерю Агнца. И сказал мне: эти суть истинные слова Божьи. Я пал к ногам его, чтобы поклониться ему, но он сказал мне: смотри, не делай этого. Я сослужитель тебе и братьев твоих, имеющих свидетельство Иисусова. Богу поклонись, ибо свидетельство Иисусова есть дух пророческий.
Спасибо. Итак, мы здесь четыре раза слышим слово «Аллилуйя». И это в первый раз во всем Новом Завете. Только здесь. Что значит «Аллилуйя»?
Ja, das Verherrlichung vom Herrn.
Hallelu heißt lobet.
Hallelu значит прославьте.
Und ja ist die Kurzform
И Ях – это короткая форма слова Яхве. Это имя Бога. Имя Бога. Славьте Бога. И очень часто мы имеем дело с этим словом в псалмах. Особенно в последних 30 псалмах. И псалмы оканчиваются псалом 150-м. И там два раза написано «Аллилуйя». И 12 раз написано «Славьте, славьте, славьте». «Аллилу» без «я». Было по-еврейски. И здесь также «Славьте Бога». В небесах большая радость о падении Вавилона. Я не знаю, как вы чувствуете себя при этом. Здесь описывается страшный суд над городом, а небо радуется и ликует. То немножко как-то, может быть, кому-то покажется странным. Появляется сразу мысль, неужели надо радоваться, если что-то погибает? Когда кто-то кого-то осуждает, надо плакать. Ну, а небо радуется, ликует. Почему? Потому что Бог проявляет здесь свою справедливость. Потому что Бог здесь наказывает то, что уже заслужило наказание. Преступники должны быть наказаны. И то, что сделанное зло, его надо наказать. Но на этой земле мы, верующие, не мстим. Напротив, мы молимся о тех, кто гонит нас. И мы надеемся, что они могут еще и покаяться, эти люди. Но если они не делают этого, однажды Бог рассчитается с ними. И это правильно, это хорошо, что Бог делает так. И тогда верующие будут тоже радоваться. Потому что Бог справедлив. Наконец-то эти убийцы наказаны. И мы тоже учимся так воспринимать это, как это воспринимает Бог. Мы должны учиться так же думать, как думает Бог. Мы на земле этому не радуемся, но мы будем там радоваться. Потому что у этих людей было достаточно возможностей покаяться. А теперь уже слишком поздно. Аллилуйя, хвалите Бога нашего и боящиеся Его малые и великие. Итак, нашему Бог наш достоин всякой славы и всякой власти. Насколько утешительно это, когда мы знаем, что все Он содержит в Своей руке. Потому что суды Его праведны и истинны, читаем мы. Бог праведен, Бог правдив, и все, что Он делает правильно. И преступники делали зло, а Бог восстанавливает справедливость. Потому что эта блудница, она развратила население земли своими соблазнами. Она не говорила истину. Она распространяла лжерелигию. И уничтожала верующих. И Бог спрашивает кровь рабов своих с ее, из ее руки. Ее рука была испачкана в кровь святых. И теперь Бог наказывает ее. И второй раз здесь написано «Аллилуйя». И здесь мы считаем, что дым ее мучений будет во веки веков. И в 14 главе, в 11 стихе мы уже читали об этом, что дым ее мучений возносится во веки веков. И в этот момент падают 24 старца и 4 живых существа и поклоняются Богу. И они тоже говорят «Аллилуйя». Аминь, так и есть, правильно. Аминь, так и есть, правильно. И потом слышно голос от престола, говорящий «Хвалите Бога нашего, все боящиеся Его». Потом четвертый раз говорится «Аллилуйя» в шестом стихе. И опять слышится очень громкий голос. Почему «Аллилуйя»? Потому что Бог вступил в свою власть. Итак, мы опять здесь подошли к концу. Подошли к тому времени, когда должно состояться уже пришествие Иисуса Христа. Бог воцарился. И здесь мы читаем, давайте радоваться и веселиться. И воздадим Ему славу. Потому что это слава Его. Ибо наступил брак Агнца. И жена его приготовила себя. И далее здесь уже будет праздноваться брачный пир. Блудница наказана. Лжерелигия наказана. И лженарод тоже наказан. А невеста будет праздновать брачный пир. И как долго будет длиться этот брачный пир? 2 года, 3 года. И потом невеста будет снимать свою брачную одежду, как у нас принято. И скажет, вот сейчас уже будет понедельник, теперь надо убирать все, надо мыть все. Об этом мы ничего не читаем. Как долго будет длиться брачный пир, братья и сестры? И на левикает. Да, Роман. И невеста будет постоянно носить свою брачную одежду. Пройдет 1000 лет, и она все еще будет называться невестой. И уже в 21 глава описывает вечность, и там говорит, я покажу тебе невесту. Она все еще украшена. Вечная радость. Это здесь понятно, что это описание. И далее здесь описывается этот брачный пир. Она была обручена. В 2 Коринфянам 11:2 апостол Павел говорит, прочитайте, пожалуйста. 2 Коринфянам 11:2. Кто нашел? Читайте, кто нашел. Спасибо. Между днем Пятидесятницы и пришествием Иисуса Христа это было время помолвки. И в это время невеста приготовила себя. В этой бане Слова Божьего, через которое она очищала себя. И она украсила себя, она очистила себя, она стоит перед Христом без пятна и порока. И Ефесянам 5:25 это описывается. Она возлюбленная Иисуса Христа. И Он украшает ее. Ефесянам 5:25-27. Если кто-то нашел, можете прочитать. А кто нашел, кто? Прочитайте, братья. Кто нашел? 5:25-27, Ефесянам. Спасибо. И здесь она описывается как возлюбленная Иисуса Христа. И во время помолвки было ей сказано, что она должна остаться верной и ждать, пока придет жених. И ей было сказано, что он скоро придет. Иисус Христос также сказал своим ученикам: «Я пойду и приготовлю вам место, жилище». И когда я пойду, и когда я пойду и приготовлю, то я приду опять и возьму вас к себе, чтобы вы были там, где я. Иоанна 14, глава 1 по 3 стих. Итак, в это время помолвки Иисус Христос готовит жилище для своей невесты. А свадьба – это то, что Христос приходит и забирает, и вводит свою невесту в жилище. Но пока Он не пришел, еще невеста должна приготовиться и должна быть верной. А здесь уже описывается брачный пир. Хорошо. И дано было ей облечься в весон чистый и светлый. Итак, ей дается свадебная одежда, свадебное платье. Мы уже в третьей главе читали об этом. Если кто содержит себя в чистоте, тому дается свадебное платье. Это значит, что кто пребывает в Иисусе Христе и не блудит с другими религиями или с другими богами, тогда этот человек достоин попасть на брачный пир. И он дает ей весон чистый и светлый. В Откровении мы читали это в 3 главе, 5 стих, 4 и 5 стих. Прочитайте, пожалуйста. Спасибо. Итак, здесь речь идет, что они не оскверняют одежды свои, они хранят свою одежду белой, и потом Бог дает тебе и белую свадебную одежду. И здесь мы пишем, что она получает, и дано было ей. И эта одежда чистая и светлая. И этот весон – это праведность святых. Что значит, что этот весон, это особый лен, является праведностью святых? Это практическая праведность верующих. Это их действие. Господь Иисус Христос дарит нам свою праведность во время рождения свыше. Когда мы каемся, Бог делает нас праведными. И это бесплатно. Иисус Христос является нашей праведностью. И после этого Он хочет действовать в нас, чтобы Его праведность выражалась практически в нашей жизни. И есть плоды праведности. И это плоды праведности – это праведные дела. И здесь, когда был брачный пир, и он получает, невеста получает эту одежду как подтверждение ее праведных дел. И другими словами, здесь становится видимым все, что Господь сделал через тебя. Все, что Господь делает через нас в этой жизни, если мы позволяем Иисусу Христу менять наш характер, менять наши привычки, все это мы увидим в вечности. И это будет видимым, это будет прекрасным. Да. Es geht, weißt du, von Jesus Christus steht geschrieben, das ist eine Stimme eines Rufenden in der Wüste, der diese Leinen, wie heißt es auf Deutsch? Linen, weißt du, was ein bisschen brennt, oder ich habe es vergessen, diese Bibelstelle, dass er das nicht kaputt macht, diese kleinen Feuerchen. Und dann auch Stock, was ein bisschen schon gebrochen ist, wird nicht zum Ende.
Ja, mit dem glimmenden
Docht. Glimmenden Docht, ja. Ja, dieses Gleiche. Это особенная разновидность льна, белая. Ага, und das, kann man das nicht, weißt du, Docht, dort ist Docht und hier Büsson. Das ist auf Russisch das Gleiche übersetzt.
Aber es ist nicht das Gleiche.
По-гречески это разные слова. Это Матфея 12 глава, да? Двадцатый стих, да? Матфея 12:20. Здесь то же самое слово, что в Откровении 15, 6 стихе. Светая льняная одежда. Здесь это не весон. Но это здесь то, что в Матфея, это то же самое, что и в Откровении 15, глава 6 стих. Светлая льняная одежда. Wieso muss man das löschen, meint er. Ja, ja. Это слово имеет более такое широкое значение. Лен курящий – это фитиль лампы. И то же самое слово употребляется здесь вот для этой одежды. Вероятно, из этого материала сделали также и фитиль в лампе.
das man damals verwendet hat, in der Mitte, also diesen Docht.
Я не знаю, может быть, это тогда использовалось как фитиль.
Man muss ja irgendwas verwenden, man muss ja irgendeinen Stoff verwenden.
Ну, мы же знаем, что из чего-то делали этот фитиль для того, чтобы он масло брал и горел. Я думаю, что это был тот же самый материал. Здесь нету связи между весоном. Ну это гни, да? Фитиль. Перев. Окей, пауза. В украинском есть аухдохт. Не по-русски фитиль, я не знаю, по-украински как ты говоришь? Гнит, украинский. Es ist hier, auf Russisch ist hier, nein, Bison ist Bison, auf Russisch auch Bison.
Das ist klar. 15.6.
15.6 ist hier einfach, warte mal, 15.6, das ist helle Leinkleid, helles Leinkleid.
Das ist das gleiche Wort wie in Matthäus 12.2.
Und hier einfach Lein.
Leinen,
ja.